Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Здесь, в этой студии, Лиза Горская, я Алексей Пичугин. И сегодня у нас в гостях Андрей Анисимов, председатель гильдии хромоздателей России, Ирина Языкова, искусствовед, проректор Библейско-богословского института апостола Андрея Первозванного и член жюри конкурса, который проводит гильдия хромоздателей, Союз архитекторов России, финансово-хозяйственное управление Московского патриархата, конкурс на создание проекта «Современного храма». На создание проекта современного храма, вот об этом мы сегодня говорим, о конкурсе, о том, каким должен быть современный храм. Вот, кстати, перед эфиром мы тут в редакции обсуждали тоже, каждый делился своим, ну, не каждый, а просто делились своими мнениями, видением того, как может выглядеть современный храм. И один наш коллега, наш продюсер нашей программы Арсений Федоров, он сказал, что, ну как, я вот должен идти и по улице. И храм может быть разным, но я должен идти и понимать, что он православный, что это не какой-то там молельный дом, что он, если мы говорим о православном храме, я должен это понимать, видя это. А дальше уже может быть фантазия архитектора. Вот как вы считаете, это справедливое утверждение? Потому что у меня сразу вот контрмнение появилось, сейчас я его приведу, только хотелось бы вас выслушать для начала.
Ирина Константиновна, может быть, сначала послушать.
Мне кажется, конечно, это справедливое мнение, но что подразумевать под тем, как должен выглядеть православный храм? Потому что, ну, конечно, у нас есть образ там из древнерусской архитектуры, из каких-то других, может быть, там, периодов, там, модерн, например, да? Ну, например, храм Василия Блаженного, вы долгое время вообще не понимали, что это православный храм. И даже у кого-то из иностранцев есть такое, из гостей, посетивших в XVI веке, в конце XVI века, столицу нашу, было написано, что в Москве на Красной площади стоит прекрасная мечеть.
Даже так.
Потому что у него такие купола, и там в XVII веке это было, такие купола, которые больше напоминают, ну, какие-то восточные. Да? Сейчас мы уже привыкли, это кажется русский храм. А когда-то, ну, рядом поставьте Успенский собор там.
Владимира,
да, Владимира или даже Успенский собор Кремля. Это же совершенно другой образ храма. Вот к вопросу об образе храма. Вот
Знаменский храм в Дубровицах самый известный,
конечно,
пример, который не хотели освещать долгое время.
Или там Покрова, то есть, ну да, это Филях, да, тоже. Это же новшество было в свое время. Сейчас мы любуемся этим, да? То есть, на самом деле, конечно, были какие-то такие ступени развития, что ли, архитектуры, которые давали нам новый образ храма.
Ну вот человек 21 века, у него уже есть просто совокупность представлений из разных архитектурных стилей, будь то древнерусское искусство, барокко, классицизм, разные образы православного храма, которые, ну, отвечают этому.
Ну вот, на мой взгляд, действительно складываются какие-то стереотипы, и в какой-то мере вот мы как условие конкурса не ставим никаких...
архитектурных преград.
Да, никаких преград.
Потому что особенно на первый конкурс такое подавали, как межпланетные станции,
да,
были некоторые.
Вот, но для себя я выработал какие-то представления о том, что я представляю как современную архитектуру и как ее православный знак. И я понял, что архитектура православная очень широка по своему художественному образу. Это может быть и совсем древняя Византия, это может быть и романское искусство, в частности, с проявлением у нас как храмы Владимира Суздальские, да? Все-таки романское искусство. И это может быть и 17 век. И для меня, например, таким камертоном является Псков. Вот опять-таки я вот недавно в очередной раз приехал из Пскова и вот ходил по этим храмам и понимал, что просто шедевры, понимаете? Просто шедевры.
Но это
настолько просто.
У кого к чему больше душа лежит?
Да, настолько просто, настолько душевно при этом. И если приглядеться, то очень разнообразно. То есть кажется, что они все одинаковые, а они все разные. Дальше, если говорить там о барокко и всем прочем, ну, вот я построил один барочный храм, я построил один храм в стиле классицизма. Скажу честно, не добровольно. потому что так хотели заказчики. Но мне было интересно, то есть это такой внутренний ликбез такой, то есть барокко что же можно по-разному сделать? Ну, ну вот как-то да, ну, попытались полюбить барокко. Так, честно сказать, вот добровольно не стал бы делать.
Ну, я вот с этим утверждением, что главное понимать, что храм православный, сначала, наверное, согласился, потом сразу примеры всплывают в голове. Вот мы знаем тип храма, распространенный от Греции до Западной Украины, обыкновенный такой прямоугольник, перекрытый двускатной крышей, с маленькой звонницей.
Базилика называется.
Это базилика.
Это называется, да, базилика.
Это вообще древний.
Вот это очень храм. Древний.
И... Но он везде одинаковый. А в Хорватии он католический, в Сербии он православный, да. А где-то он униатский, да. Что-то среднее.
Вот такой храм мы как раз построили сейчас в Нижнем Новгороде, но никто не скажет, что он не православный. Да?
Абсолютно. Базилика в православную традицию давно вошла.
Конечно, но это настолько удобный храм, потому что он очень функциональный. А в храме, вот то, что Ирина Константиновна говорила, красиво можно сделать как угодно, но когда в алтаре развернуться невозможно, и когда прихожане не могут поклон совершить, вот в этом как раз проблема. То есть храм нефункциональный.
Нет, а я как раз о другом, о том, что не поймешь, какой он, католический, православный, может быть, каким угодно, в зависимости от страны, а везде одинаковый. Или в Белоруссии, где...
Нет, одинаковых храмов все-таки нет.
Ну, они похожи.
Конструкция одна и та же. А все равно есть такие приметы, которые волей-неволей вам подскажут, что это православный храм.
А как же в Белоруссии, где огромное количество бывших костелов стали православными? Православными храмами.
Ну, это другой вопрос, что в костеле может быть, конечно, православная служба.
А какие это приметы? Вот интересно было бы поговорить об этом подробнее.
Ну, во-первых, все-таки крест. Крест православный, он уже вам говорит о том, что это православный храм. Вот. Собственно, это единственное, может быть, что и должно отличать. Все остальное, ну, это вопрос времени, там, в какое время построен храм, вопрос, как сказать, вкуса заказчика, настоятеля и так далее. Ваш пример по поводу костелов, да, пожалуйста, сколько угодно. Как известно, владыка Антоний Суржский в Лондоне служил,
ну, конечно,
да, в храме, который был построен изначально для англикана.
Нет, а я-то только за.
Где угодно может проходить литургия. Она же не от формы зависит.
Кстати, этот храм в Лондоне, он сейчас приобретает вид абсолютно православный. Когда вы в него войдете, вы... Снаружи, да, снаружи он совершенно традиционный, там, католический. Mm-hmm. Или,
ну, даже, да, да.
Но когда вы входите внутрь, вы сразу понимаете, что это православный храм, потому что в нем появился мраморный иконостас, правда, греческой работы, но тем не менее. Еще хотел сказать вот по поводу креста, то, что Ирина Константиновна сказала. Ведь опять православный крест. Но православных крестов...
Тоже несколько.
А у меня целая книга количество. Есть по типологии, да, православных,
да, совершенно
крестов.
Верно. Мы сейчас вот в том же Нижнем Новгороде, для того, чтобы люди смогли этот храм, который мы построили, правильно воспринять...
Храм великомученика Пантелеймона.
Да, нам пришлось даже внизу делать такую постоянно действующую экспозицию, в которой поясняются, какие кресты применены в этом храме. Потому что там применено 4, по-моему, типа крестов на разных завершениях. То есть это одна из наших функций. Не мы должны следовать за вкусом и представлениями об архитектуре, которые сложились в обществе. Потому что там дальше храма Христа Спасителя, там, ну, может быть, там 17 века самый продвинутый, больше никто никуда не идет.
Да, конечно.
Вот. А ведь на самом деле искусство, церковное искусство гораздо глубже, гораздо шире. Вот сейчас, если, может быть, кто-то еще успеет посетить выставку в Царской башне, которую проводит объединение художников «Артас», гильдия храмоздателей, и основным организатором и вдохновителем всего этого дела является Валаамский монастырь, владыка Панкратий, председатель художественного совета гильдии храмоздателей, так, на всякий случай. Потрясающая выставка современного церковного искусства, которая показывает, вот на мой взгляд, я не искусствовед, но для меня, как для практика, мне видно, что икона, ну, хотя бы даже вот только икона, она настолько разнообразна. Нет этого стереотипа, который, знаете, такой вот как, какой-то вот там даже Рублев. Не только Рублев. Существует еще огромное количество всего остального. Есть какие-то современные поиски, есть какие-то византийские аналоги, есть какие-то какие-то вдохновения там романские. Там, в общем, очень хорошая выставка. Очень
до которого она числа?
Она до
19-го.
До 19 января. И потом она переедет к нам в Союз архитекторов. Так что 26-го, кто придет к нам на открытие нашей выставки и нашего там фестиваля вокруг этой выставки, часть этой экспозиции, я надеюсь, тоже увидят, если там мы всех художников сможем уговорить. То есть это говорит о том, что и церковное искусство разное, и церковная архитектура тоже разная. Чего бы я не хотел там увидеть? Я бы не хотел увидеть самовыражение. Потому что в церковном искусстве самовыражение своей гениальности, а это дело последнее. Надо хорошо организовать пространство, организовать службу, создать ясный и такой чистый образ церковной архитектуры. Надо выполнить все требования этого конкурса. И проявлять себя, проявлять свою фантазию, это уже такое дело самое последнее. Она должна проявляться только направленная на ту функцию, которая вот является основной.
Вот Ирина Константиновна сказала, что на первый конкурс подавались проекты, где храмы были похожи на межпланетные станции.
Да-да-да.
Ну, вот это и есть самовыражение, когда человек не понимает, что он строит, да, или что он проектировать, что он предлагает, а действительно какое-то самовыражение. Или, наоборот, другая крайность, когда подавали один в один проекты, похожие там, на начало 20 века или на классицизм, там был плагиат, тоже, можно сказать.
Причем один был плагиат стопроцентный, потому что это был просто скопированный храм начала 20 века.
Малоизвестный, да?
Не реализованный.
Ну, да. Раз узнали.
Нет, реализованный. Реализованный, да.
Как-то вот человек вдохновился и вот повторил почти один копия в один.
Это... А вот насколько вообще, с позволения сказать, инновации уместны в планировании, в создании архитектурных проектов и храмов сейчас? Ну, какие-то, не знаю, конструкции там...
Да, они постоянно происходят. И архитектура не может быть, вообще искусство не может быть без инноваций.
То есть все-таки может чуть-чуть быть похож на межпланетную станцию?
Нет. И не обязательно при этом инновация – это то, что похоже на межпланетную станцию. Почему? Это не обязательно. Новое, оно же должно вырастать из старого. Ведь традиция – это то, что передается. Да? Вот. И культура – это всегда дерево, глубоко укорененное в каких-то там древних пластах, да, потом каждая веточка дает новые побеги, новые листья, новые плоды и так далее. Как раз наоборот, межпланетные станции получаются тогда, когда веточки срезаются и куда-то пересаживаются на непонятную почву. Непонятно, прирастут они там или нет.
У меня просто четкое ощущение, что мы к началу 21 века пришли с тем, что церковная архитектура немного затормозилась в своем развитии. Ну, у нас не было ее последние 70 лет, понятно, но разница в церковной архитектуре и внутреннем убранстве, ну, в архитектуре внутреннего пространства, скажем, романского, древнерусского храма в романском стиле с маленькой алтарной преградой греческой, которая больше, я так понимаю, что греческой традиции тяготеет, и глухой стене иконостаса 17 века, середины, это настолько разные архитектурные жанры, что человеку 12 века, наверное, вот этот вот храм 17 века тоже показался бы космической галактической станцией, если бы он понимал, что это такое, и он бы ее не принял.
Слушай, ну, преграда-то тоже постепенно росла. Она же
да не только в алтарной преграде речь, не только о ней, а еще и об архитектуре храма. То есть храм 17 века и храм 12 века – это две большие, колоссальные, просто разных планет, разных миров.
Все правильно. Только причины и следствия. Вот все эти межгалактические, все эти штуки, если они делаются ради того, чтобы сделать межгалактическую штуку, то это к церковной архитектуре не имеет никакого отношения. Это можно экспериментировать где-нибудь на, там, за МКАДом желательно. Вот.
Как вы всех сейчас обиделись.
Нет,
не за 101-м же километром.
Да, не обидел. Сказал бы за 101-м, вот тогда еще ладно, можно было подумать. Я хотел сказать в Ханты-Мансийске, но уже не стал. Вот. Ну, понимаете, мне кажется, что, если говорить глобально, в Москве вообще лучше не экспериментировать. Но тем не менее, вообще в исторических городах лучше не экспериментировать. Да. Не только в Москве. Так о церковной архитектуре. Если конструкции, вот вы спросили, да, могут ли быть конструкции современные? Ну, в общем-то, да. Ну, кто сказал, что нет? Да, но если при этом сохраняются все те вещи, которые для храма важны, акустика, там, я не знаю, температура, влажностный режим, не с помощью кондиционеров. У батюшки нет денег на кондиционеры и их содержание. А желательно, чтобы это все было натуральное. Понимаете? Чтобы не было фальши. Вот какие принципиальные вещи. Фальши – это что такое? Это вот фальшивое золото. Это пластиковый декор. Это
акустика только через колонки.
Акустика только через колонки. Вот когда в храме акустика через колонки, у меня голова начинает болеть.
Ну, в деревянном, например, храме зачастую нет другого решения, да, потому что дерево и звук как-то очень сложно соотносится.
Дерево и звук очень можно соединить. Настроить. Очень можно, да. Понимаете, вот вообще-то храм рождается изнутри, да, из литургии. Вот это хорошо понимать. Литургии служили, когда храмов не было, да. Первые три века особенно храмов не построишь, да, при гонимой церкви. И сложился уже образ храма, и тогда очень легко было войти, например, в базилику и служить там, да, потому что пространство свободное, да, все видно и так далее. То есть как исторически это развивалось, да, изнутри. Вот важно, чтобы сегодня тоже архитектор и там заказчик понимали, что это изнутри развивается, вот от литургии. Поэтому действительно акустика нужна, действительно нужно, чтобы какие-нибудь колонны посередине, да, не загораживали вид алтаря, да, чтобы иконостас, почему вот он когда-то рос, да, а сейчас опять он понижается. Сейчас тенденция к низким иконостасам или к прозрачным иконостасам, да, чтобы алтарь и наус, да, они как-то были едины в литургии. Они тоже там закрылись врата, и там непонятно, что батюшки делают, а мы тут посидим, поговорим, да, вот, до причастия. То есть вот чтобы действительно литургия была литургией. Вот это самое главное. И отсюда все остальное, да, отсюда и образ храма, да, он изнутри. И тогда, собственно, вот это внутреннее, оно переходит и наружу. Не то, что там я иду и думаю, вот это православный храм или не православный храм. Ты зайдешь внутрь, и ты поймешь, православный или не православный. А может быть, мы дойдем до такого времени, когда действительно формы будут какие-то и очень действительно экзотические, да? Но они будут не экзотика ради экзотики, а так логика развития будет, вот, придет к этому. Ну, на Западе вот всегда говорят, вот у нас такие консервативные храмы, да, а там, вот смотрите, какие экспериментальные и так далее. Во-первых, они весь 20 век экспериментировали и прошли много проб и ошибок, да, и от чего-то уже отказались, да. А мы сейчас иногда задние какие-то вещи повторяем.
Так, а может быть, нам тоже надо пройти этот путь?
Не надо.
А зачем,
надо,
если
надо
вы
чужим опытом воспользоваться.
Или да, чужим опытом воспользоваться.
Чужим можно воспользоваться. Там ошибках ошибок понаделано, да, столько, угу, что можно.
Конечно.
А они уже пришли к какой-то единой форме? Ну, не форме, вернее, единой, они пришли к какому-то пониманию.
Тоже, к единому вообще не может быть. В каждой стране может быть по-разному.
Но ошибки не обязательно
повторять. И даже за МКАДа может быть по-разному, а внутри действительно исторического города может быть по-своему, там, а где-нибудь в Ханты-Мансийске, где не было своих традиций храмоздательства. Пожалуйста, вот там экспериментируйте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Анисимов, церковный архитектор, председатель гильдии храмоздателей России, и Ирина Языкова, искусствовед, член жюри конкурса, который проводит гильдия храмоздателей, Союз архитекторов России, финансово-хозяйственное управление патриархии. Это конкурс на создание проекта современного храма.
И мы начали с того, что современный храм, ну, во всяком случае, современный храм в мегаполисе, это, скорее всего, комплекс, да, правильно говорить, храмовый комплекс, потому что множество функций социальных, помимо основной функции литургии, да, вот множество других социальных функций на этот храм возложено. А как это, вот эта задача, да, быть храмом комплексом, многофункциональным, быть практичным, экономичным, все-таки соотносится с сохранением традиций. Я понимаю, что мы об этом вскользь поговорили много раз, но мне все-таки хочется обозначить, может быть, какие-то все-таки точно какие-то ключевые вещи там, в эстетике, во внутренней, там, в гармонии, да, архитектурные, которые, ну, обязательно. Потому что, ну, строго говоря, да, ну, наверное, проще всего построить большой ангар с низким потолком, который легко бы отапливался там, с деревянным иконостасом. Он будет просторный и экономичный. Но ведь этого же не делается, потому что это крайность нездоровая.
Нет, ну зачем же так? Все-таки храм есть храм. Храм, ну, – это небо на земле.
Ну, я утрирую.
Мы как не представляем себе рай в виде ангара, да? Ну, поэтому все-таки, ну,
Ну, я же сейчас это говорю не для того, чтобы вы эту мою бредовую крайность отрицали. Я понимаю, что она бредовая крайность. А для того, чтобы вы, ну, может быть, обозначили нам какие-то вот ключевые вещи, да, которые ну, и нам, и, может быть, потенциальным участникам вашего конкурсного проекта. Да, ну, вот помимо того, о чем мы говорили, да, вот литургия, центричность, да, там вот храмового пространства, да, помимо того, о чем мы уже говорили, да, то есть это там некая гармония и целостность, да, вот этого всего пространства, там художественный вкус, да, что еще?
Ну, много элементов, конечно. Вот Андрей Альбертович упомянул о выставке икон, да, почему мы ее сделали? Для того, чтобы, причем там не только иконы, там и шитье, и тоже и проекты храмов, и ювелирка церковная, да, то есть чтобы показать, что храм – это не только стены, да, то есть стены – это, конечно, тело, да, то есть, но вмещает он в себя очень много, и это должно все сочетаться. Кстати, и ангар может преображен быть, если вдруг вот кто-нибудь там построит очень простой храм, да, в виде ангара там, но его тоже можно преобразить, внешне он будет, может быть, таким хай-тековским, суровым там и так далее, а внутри там будет, например, такая красота, что там это как раз и вернет человека к образу православного понимания эстетики. То есть на самом деле любое пространство можно преобразить с помощью там, икон, росписей, там, не знаю, там, шитья там, и так далее. Ну, то есть все, что наполняет литургию, литургическое искусство. Ну, конечно, не надо заранее строить вот так, чтобы было, что художник должен сражаться с архитектором. Наоборот, мы сейчас идем. Для чего вообще создали даже гильдию храмоздателей? Чтобы туда вошли не только архитекторы, да, но и художники, да, там, мозаичисты, люди, которые занимаются каменной резьбой, да, там еще. То есть действительно все виды искусства могут участвовать и должны участвовать в создании храма. Слава богу, искусствоведов тоже приглашают, потому что иногда как-то вот забывают о том, что вообще искусствовед тоже как-то свое слово может сказать, подсказать, там как-то решать.
Ну, кстати, каким будет храм. Говоря, вот это очень важно, что не привлекают к проектированию и строительству храмов, не привлекают профессионалов, искусствоведов. Вот мы гильдию храмоздателей, когда учреждали, у нас даже не было вопросов. У нас сразу было два искусствоведа в учредителях, потому что как можно говорить о церковном искусстве, когда я вот архитектор, я, дальше я уже ничего не понимаю. И это надо понимать, это надо признавать. И, кстати говоря, вот гильдия храмоздателей, она создается именно ради этого, чтобы мы могли сказать, что мы, как гильдия, мы специалисты в очень широкой, в очень широком круге вопросов, потому угу. что к нам входят специалисты в этих областях. Угу. А если я буду надувать щеки и говорить, что я специалист во всем, это будет смешно, потому что это, во-первых, быть не может, а во-вторых, я таким не являюсь. Угу. Вот, поэтому вот о непривлечении специалистов к строительству храмов ведет к тому, что храм образно разваливается.
Вы знаете, я недавно была в храме, не буду говорить даже в какой области, где свод купола изнутри был расписан в такой аскетической византийской стилистике, а фрески, да, роспись, а остальное пространство храма почти нарышкинской барокко было. И у меня просто, у меня мир разваливался. Ну, я не знаю, может быть, я такая впечатлительная, но это действительно, ну, как-то такой там диссонанс.
Ну, это, наверное, из той же серии, о чем мы говорили, батюшка благословил.
Ну, я их спросила, почему так получилось. Они сказали, что начал расписывать один художник, потом у него случились, скажем так, проблемы со здоровьем, и продолжил другой. Но удивительно, что тот художник, который продолжил, он не счел как-то, ну, нужным учесть то, что уже сделано. Или как вообще? Как вообще это происходит?
Ну, это вопрос сложный, на самом деле неоднозначный, потому что у меня своя точка зрения на, скажем, архитектурное и художественное решение и соотношение фасадов и интерьеров. Я лично не считаю, что нужно все выдерживать в одном стиле. Потому что вы можете посмотреть, выглянуть из окна и посмотреть на Андреевский монастырь. Он далеко не в одном стиле, и именно из-за этого он настолько хорош. И точно так же хороши все монастырские комплексы и города, и вообще памятники архитектуры. Это, конечно, не значит, что нужно надергивать из каждого стиля и все это пихать в единое пространство. Это вот вторая крайность, результат, который вы видели. Но я видел очень много современных проектов, современных комплексов и реализованных, когда все сделано, как все гордо заявляют, одной рукой. Вот. Ну, когда вот особенно, когда большие комплексы. Ну, тоска неимоверная. Потому что вот как вот одну арочку в компьютер зарядили, вот эта вот арочка там 250 раз, вот она по всему комплексу повторяется. Ну, так быть не может. Потому что я больше люблю такую драматургию. Когда на бумаге мы переживаем какое-то там становление этого комплекса. Я не очень понимаю, когда мне говорят, вы сделаете дом, а мы туда напихаем что-нибудь. Вот. Это мне тоже не очень понятно, потому что есть разные функции. Есть залы, есть, наоборот, кельи. Поэтому это все создает совершенно разные образы. И совершенно никто не ставит в такую обязательную программу, что храм выполнен, там, как вы говорите, там, в барокко, а внутри он не может вдруг оказаться расписанным в византийском стиле. Это на самом деле, по большому счету, все может быть. Очень важно, как все это совместить. Вот, вероятно, то, что вы видели, оно произвело на вас такое удручающее впечатление, потому что это было сделано, скорее всего, плохо. А когда это сделано хорошо, то что же в этом плохого? То есть любой памятник архитектуры, он проживает какую-то жизнь. Он обстраивается, перестраивается. Иногда плохо, иногда хорошо. Так что все зависит просто от исполнения, от мастерства авторов. А так, мне кажется, что это даже неплохо.
Но мы прошли тот период, когда каждый творил с памятником, что хотел. Вот пришел один настоятель, у него было денег сделать такой-то объем работы и сделать его так, как он видел.
Ты сейчас про реставрацию говоришь или про строительство?
И про реставрацию, и про строительство. Здесь это все очень взаимосвязано, как мне видится. Сейчас появились должности, по крайней мере, вводятся епархиальных древлехранителей, которые вроде бы должны следить, да, пока как этот механизм будет запущен и как это будет происходить, не очень понятно. То же самое, наверное, и со строительством, ведь священник тоже участвует, но он должен, по крайней мере, участвовать в отборе проекта, в обсуждении. Другое дело, что, ну, наверное, за ним не должно быть последнего слова, если у него нет специализированного образования какого-то, связанного с искусствоведением, с архитектурой.
Ну, мне кажется, что может и священник, конечно, руководить всем, если у него есть какая-то стройная концепция.
А судьи кто?
Судьи, народ, судьи. Не знаю, кто. Не знаю.
Ну, здравый смысл. Может быть, приход тоже как-то и сказать свое слово, потому что я много раз, ну, участвовала в таких конфликтах, просто писала экспертное заключение, когда, например, храм стали расписывать, а приход такой активный, что он сказал, нет, стоп, стоп. Нам такое не нравится. Мы не можем в таком... Вот что-то вроде того, что не сочетается. Мы не можем в таком храме. Вот. И вызывают искусствоведа, и, значит... Потому что епископ уже говорит, нет, вы уж там разберитесь, что там
происходит. С другой стороны, люди часто могут быть консервативными просто так. Нет-нет, потому что нет-нет, мы не хотим ничего нового.
Я вот знаю... Вот для этого и нужны третейские, да, судьи, специалисты. Ну, есть, в конце концов, у нас комиссия искусствоведческая, там она, конечно, не очень ни шатка, ни валка работает, но все-таки она есть, к ней можно обратиться, да, есть. Ну, вот мы надеемся, что гильдия храмоздателей в какой-то степени будет таким экспертным сообществом, к которому, как авторитетом, будут тоже обращаться. Но потом, мне кажется, очень важно в самом начале уже это продумывать, чтобы таких не было конфликтных ситуаций, когда одни только из-за консервативности чего-то не пускают, а другие там еще за каких-то там вкусовых соображений.
Я знаю храм, который стоит не расписанный вообще.
И слава богу,
будет расписан.
Слава богу.
И не надо все храмы расписывать.
Вы так хором говорите, а он огромный храм с белыми отштукатуренными стенами. Ну, община решила, что пускай будет штукатурка, нам так нравится. Ну, не факт, что этому храму бы роспись не пошла.
Вы знаете, он огромен. Это нужно подождать. Не надо сразу все под ключ сдавать. Вот сразу все, вот и иконостас, и там все, и роспись, все-все-все. Во-первых, следующим поколением нечего будет делать, а храмы всегда...
Надо дать возможность для жертвы.
Вот, потом, понимаете, ну... Ну, те же псковские храмы, о которых мы говорили, да, как действительно о каком-то тренерском эталоне, они вообще веками стояли не расписаны. Не все псковские храмы до сих пор расписаны. Это ничего.
Я вот еще вставлю свои 3 копейки. Вот на мой взгляд, лучше пусть он стоит белый, не расписанный, чем найдут какого-нибудь художника, знакомого батюшкиного, и он все это распишет так, что на это него невозможно будет смотреть. Понимаете? Поэтому хороших иконописцев, на самом деле, по-хорошему, вот 2 руки и все. И все.
На всю огромную Россию.
На всю огромную Россию.
Я, кстати, хотела как раз спросить, был мой следующий вопрос, сколько вообще?
Вот очень вот мало.
Немного. Вот зайдите на эту
по-хорошему, выставку. По-хорошему.
И вы их увидите.
И вот по мне бы, лучше бы вот их загрузить работой. Пусть они школы свои создают, пусть они обрастают там как-то какой-то, да, вот школы, это дело хорошее. Вот обрастали бы они школы, как-то они несли бы свои. И у каждого есть свое направление. Иногда, мы же иногда можем увидеть роспись или икону, нам не надо смотреть, что на обратной стороне написано. Это при этом, да, при этом это не самопроявление, а это просто мастерство.
Ну что ж, спасибо большое. Время нашей программы истекло. Остается только добавить, что, дорогие наши слушатели-архитекторы, если вас вдохновила сегодня речь наших гостей, Ирины Константиновны Языковой, искусствоведа и члена жюри конкурса на создание проекта современного храма, и Андрея Альбертовича Анисимова, председателя гильдии храмоздателей России, то у вас есть еще сроки до 18 января, еще неделя, чтобы отправить свои идеи проекта на... А куда отправлять, кстати, мы так и не
сказали. Союз архитекторов России.
Союз архитекторов России, да. Потому что конкурс проводит Союз архитекторов России, гильдия храмоздателей и финансово-хозяйственное управление Московского патриархата. А 26 января итоги конкурса будут подведены.
Но я так понимаю, что это не последний конкурс, да?
Мы хотим, чтобы это стало традицией, ежегодные конкурсы. Темы будут, естественно, разные.
Да, так что тем, кто не успеет отправить в этом году, можно целиться уже сразу на следующий год.
Да. Ну что ж, еще раз спасибо большое. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».